Я приветствую, друзья, вас на живом гвозде, вне зависимости от того, насколько вы живьем смотрите нас. Если захотите посмотреть записи, это тоже будет прекрасно. Я надеюсь, что у вас, ну не то чтобы хорошо с Ютубом у нас у всех плюс-минус одинаково, но я надеюсь, что вы нашли способы посмотреть нас, так или иначе. Мы вам за это благодарны, за вашу, так сказать, самоотверженность в этом смысле, за вашу смекалку и за вашу преданность. И мы, в общем, как-то тоже надеемся по мере возможности вас тут развлекать беседами с хорошими, интересными, интеллектуальными и умными людьми. Но других у нас, по-моему, здесь и, слава богу, не бывает. Я приветствую Бориса Пастухова, политолога, адвоката. У нас такие, знаете, бывают пастуховские четверги, но у нас сегодня вообще пастуховские четверги в целом.
Я уже предложил папе, что нам нужно провести маленький референдум о присоединении живого гвоздя к пастуховским кухням.
Ну да, как-то так это. Так с маленькой интермедией, какое-нибудь связующее, что-нибудь раз, и можно в одной студии приходить, вот как с папой объединить. Вот, и будет сначала один будет говорить и молчать, потом час другой говорит, а один молчит. Вот, но, друзья, в чате нашей трансляции вы, естественно, можете там задавать нам вопросы, свои реплики, суждения. Не забудьте поставить какой-нибудь лайк, подписаться, колокольчик, вот это вот. Все, чем больше всего этого происходит вокруг видео, тем видео шире распространяется, несмотря на, как у нас, говорят, замедление и даже называют иногда деградацией. Вот, но у нас... Возьму все-таки сейчас чуть более серьезный тон, с вашего позволения, потому что события в нашей стране происходят. У нас вообще так как-то лучше серьезным, конечно, лицом говорить о том, что в России происходит. Вот, но последние 10 дней, конечно, кое-что поменялось. Впервые со Второй мировой войны, с Великой Отечественной войны на территории страны оказалось... иностранная армия на той территории, которую кто-то называет старой, канонической, международно признанной, но тем не менее. Уже 10 дней украинские войска в Курской области и уходить оттуда явно не собираются. И в связи с этим возникает масса вопросов, но мы не обсуждаем здесь военные аспекты, разумеется, потому что это обсудят лучше другие люди, которые в этом лучше нас разбираются. Но в связи с этим возникла масса всяких политических разветвлений. И вот я у Бориса Пастухова, с вашего позволения, в качестве первого вопроса поинтересуюсь, а как изменилась колода карт на руках у игроков? Потому что ясно, что в обед во вторник, позапрошлый, у Владимира Путина был один набор карт и козырей, а сейчас он, наверное, какой-нибудь другой. Как вам кажется, насколько он изменился?
Знаете, вы очень-очень в тон попали своим вопросом, формулировкой вопроса. То, о чем я думал, потому что я думал об этом в покерной, скажем так,
парадигме,
да, хорошо. Я смотрел на то, что происходит сейчас, и реакция, и действия Украины, и реакция Путина вписываются, в моем понимании, в историю с блефом. Причем важно понимать, что я здесь говорю не про то, блефуют ли реально обе стороны, а то, как они считывают друг друга. То есть, мне кажется, что Путин считал маневр Украины в Курскую область. Я выберу слово «маневр» пока, потому что вторжение, ну, как-то звучит немножко амбициозно, учитывая, что Россия в Украине воюет уже третий год, если не десятый. Поэтому маневр, мне кажется, обоснованное слово. Он воспринял как блеф. И как хороший покерный игрок он решил на блеф не реагировать, и продолжит гнуть свою линию. И мы наблюдаем такой, в итоге такой двойной блеф. С одной стороны, Путин говорит, что Украина блефует, никакого наступления в Курске и там, вообще в России в целом позволить себе не может по ресурсам. Я думаю, к этому сейчас вернемся. А с другой стороны, он в свою очередь блефует. Он показывает себя со видом, что его вообще не интересует ни сотни пленных срочников, не уже за 1000 по официальным украинским данным квадратных километров земли российской, контроль Украины, не комендатура военная в Курской области. Ничего этого не интересует. Он давит спокойно дальше от Покровска до Нью-Йорка, показывая сердце видом, что у него все хорошо, ничего его не волнует, и будет он дальше брать Донецкую область под контроль, пока куда-то туда к Днепру не выйдет. И это такой двойной блеф, потому что на практике мы понимаем, что если Россия не снизит давление по старой линии фронта, вряд ли у Украины есть ресурс реально развивать наступление в России, ну, просто потому что людей, очевидно, не очень хватало на удержание фронта, и постройка еще одной линии выглядит сомнительно. А с другой стороны, мы понимаем, что и Путин, наверное, вряд ли может себе позволить, не проводя каких-то кардинальных реформ в обществе и в армии, терять постепенно куски канонической территории России и продолжать спокойно ни в чем не бывало давить на фронтах, при этом теряя, естественно, часть логистики, которую перерезает Украина, теряя часть ресурсов, которые уходят на оккупирование этого прорыва. Это такой двойной карточный блеф, я так себе это вижу.
То есть, не суть, ладно, продолжайте, я вас просто перебил, уточню потом.
С точки зрения того, какие карты на руках, я не думаю, что карты кардинально поменялись. Поменялось настроение игроков. Понятно, что можно долго строить разные юмористические истории о том, что китайский план теперь заиграл другими красками. Китайский план, в одним чаще всего понимают идею заморозить войну на нынешних рубежах.
Да, там, где она есть, там и остановиться всем, да.
Да, да. И вот как бы тут появляется вопрос, а как же, что же делать с Суджей и окрестностями? Но, опять же, тут понятно, что это все немножко юмора, а не реального обсуждения. Потому что вряд ли кто-то всерьез скажет, что неделю назад заморозка по фронту для Украины была неприемлемой, а вот сейчас они получили кусочек Курской области, и, в принципе, они согласны. Ну и наоборот. Это неприятно, это некрасиво, но это не решает проблему ни одной из сторон. Для Украины это не решает проблему потери огромной части территории, а для России идеологически, да, конечно, вот хроническая Россия, Курская область, но формально же они развили пропаганду, что у нас и Донецкая область, и Луганская область, и Херсонская область, Запорожская область, или как это названная часть России. В этом плане тот факт, что их мир не признает, это нас с вами волнует. А с точки зрения российской пропаганды, так это все оккупированные территории России. Поэтому тут, мне кажется, нельзя переоценивать то, как сильно изменила карта. Что это реально меняет? Это, конечно, меняет моральный настрой. Это может менять отношения союзников немножко, несущественно стратегически, но существенно локально, потому что и для Запада, которому нужно объяснять, чего вообще происходит на фронте и зачем тратятся ресурсы Запада на эту войну, такой прорыв немножко помогает. При том мы можем представить себе, что понятно, что Камала Харрис, наверное, бы хотела подойти к выборам миротворцы вместе с Байденом и сказать, что мы вообще войну закончили. Но если не закончили, то хотя бы мы ее не проигрываем. И в этом плане морально это дает смену повестки. А для западных избирателей, значит, для западных политиков, конечно, история о том, что вот Россия наступает здесь, а Украина здесь, они существенно лучше звучат, чем история о том, что Украина медленно ползает, теряя километр за километром.
Ну, да, это, в общем, действительно больше похоже, не то, что больше похоже, во многом похоже, по крайней мере, в медийном смысле. Украине вообще удаются вот такие вот медийные шаги, когда там появлялись диверсионные группы в Белгородской области, там большого ущерба они не наносили, и существенного каких-то там даже проникновений с точки зрения глубины, ну, там по площади никак сейчас, тоже не было, но об этом могли неделю говорить, что вот зашли 3 танка, сфотографировались бойцы на фоне там какого-то административного здания, то есть это такая большая получилась пиар-акция. Простите меня за такую, может быть, циничную формулировку. Но тут еще один момент привлекает внимание, потому что прошло 10 дней, и Байден что-то такое сказал по этому поводу как-то сформулированное. Хотя бы он сказал только вчера, он сказал, что у Путина типа, вот теперь такая дилемма. Ну, у Путина дилемма, в общем, не вчера появилась, и даже не 10 дней назад, она у него давненько.
Он сам себе помог.
Да, дилемма у него есть, или там трилемма, я даже не знаю. У него, в общем, масса там, сказать, разветвлений в этой ситуации. Но то, что удивило многих, и то вообще, о чем говорили с самого-самого начала, с февраля 22 года, вот о красных линиях, черта, за которую нельзя переходить, за которой последуют какие-то ответы. Постоянно мы каждый день видим вот эти упоминания, что союзники не разрешили Украине наносить удары по вот таким-то оружием, не дают ей оружие вот с такой-то дальностью. То есть какие-то ограничения устанавливаются. Тут заходят на достаточную глубину, на российскую территорию, достаточно большое количество солдат. И, собственно, реакции какой-то сформулированной мы не видим. Ну, зашли какие-то дежурные, даже не комментарии, и такое впечатление, что то ли это благословили, то ли махнули на это рукой, то ли не понимают, что происходит. Союзники, надо я имею в виду.
Надо же по статье за богохульство, ну, которое оскорбление чувств верующих, еще не судили?
Ну, пока нет, ну.
Хорошо. Тогда начнем. Анекдот был такой. В монастырь приходит новый послушник, наверное, так называется, и все его в жизни устраивает, но страшно хочется на длинную службу курить. Не может справиться с привычки. И видит, что в углу один из других послушников, который там давно уже, он во время службы тихонечко курит. Но он долго-долго жался, потом пошел к настоятелю и говорит: скажите, пожалуйста, а разрешено ли послушнику курить во время службы? Категорически нет. Это строго запрещено. Это надо сразу выгонять из монастыря. Это совершенно страшный грех. Говорит: скажите, пожалуйста, но Вася же курит. А Вася никого не спрашивал. А вот тут, мне кажется, история именно такая, что пока Украина спрашивала, можно ли ей переходить к красной линии, ответ был: конечно, нельзя. А дальше, когда Вася никого не спросил, ну, оно как бы уже случилось. И тут надо понимать, что почему за красной линией не переходят? За красной линией не переходят, чтобы не было дальнейшей эскалации. А если за них уже перешли, то эскалация либо есть, либо нет. И обратно поздно отползать немножко.
Ну, да. То у меня в этом плане... аналогия, да, была более светская про Швейцар. Я очень люблю этот анекдот короткий. Да. Строго спрашивал пропуск, у кого не было пропуска, пускал и так.
Ну, вот. да, тоже вариант. Но... Тут, мне кажется, красная линия – это же вещь сложная. И я думаю, что если бы Украина применила западное оружие на территории России, после чего это оружие было бы уничтожено, Россия за сутки все контратаковала, перемолотила и еще бы долбанула по чему-нибудь ценному, то реакция была другая. Потому что, ну вот, как вы могли, как... бездарно потратить западное вооружение, подорвать веру в честность ваших слов и так далее. А так, в общем, побеждающих не судят. И что сейчас сказать? Больше оружия не дадим? Ну, это тоже, как бы, получается глупая ситуация. Дали оружие, на территорию России уже вторглись, красную линию уже пересекли, а теперь еще не дадим оружие, чтобы все это было напрасно. Ну, тоже такая сложная ситуация. Тут скорее вопрос в том, насколько это ставит Украину в положение, где она готова переходить дальнейшие красные линии и там обстреливать российские аэродромы. Это интересный вопрос. Есть там какой-то более закулисный комментарий, что мы не знаем, что Байден сказал Зеленскому, ну, вернее, что там министр обороны США сказал министру обороны Украины в телефонном разговоре, и не сказал ли он, что: ребята, ну, мы вас услышали, увидели, но вот больше, пожалуйста, не пытайтесь. Попробуйте бить по аэродрому, ну, тогда мы точно что-нибудь отрежем. Мы этого не знаем. Мы не знаем, какая реакция была в тишине. Понятно, что есть вечный вопрос. Я его для себя называю вопрос Арестовича. Я знаю, что Арестовича не очень любят ни украинские зрители, ни российские в большинстве своем. Но он иногда формулирует очень, очень лаконично некоторые гипотезы, и, в общем, одна из них это то, что а что будет после красной линии? То есть применение ядерного оружия, почему? По своей территории, ну, это как-то совсем печально. А ядерное оружие по Украине, так почему сейчас? с точки зрения всех военных доктрин, Украина сейчас находится на российской территории, до прошлой недели находилась на новой российской территории. Поэтому, а что еще можно сделать? Вопрос большой, который был и позапрошлом году, скажем так, это вопрос, насколько население России может включиться в эту войну, мобилизоваться и отреагировать на вторжение на свою территорию агрессивно, в едином порывом против врага. Но, если честно, мы это не увидели на примере Пригожина. Мне кажется, после примера Пригожина стало ясно, что никто не будет грудью защищать одни войска от других. И Курская область подтверждает. Никто не хочет вставать на пути танков, никакого народного единения мы не видим. А значит, и такого риска красной линии, как то, что Россия мобилизуется как-то совсем по-особому, и люди попрут на фронт, тоже не случилось. Мы тоже не увидели этого результата.
Но про это вообще много сейчас говорят, о том, что вот очередей в военкоматы, условно говоря, или там добровольцев именно вот Курская область, потому что действительно это тот случай, когда вот враг у ворот пришел на твою землю, вот в твой дом непосредственно, не в какую-то там вот абстрактную, да, Россию, которая в 9-часовых поясах, а вот конкретно вот он у тебя уже вот тут вот, да. Но ты охотно эвакуируешься куда-нибудь, туда, то я видел, даже в Запорожской области эвакуируются из Курской области. С новой территории помогают старым территориям. Таким образом, да, но при этом мы не видим этого с какого-то вот патриотического порыва, чтобы люди встали, как один человек, как, не знаю, как в 41-м, как не знаю, в 1812 году, что-то в этом роде. Мы этого не видим. Но это объясняет в том числе и тем, что у людей целенаправленно на протяжении последних 25 лет точно, у них отбивали, во-первых, желание думать, во-вторых, принимать какие-то самостоятельные решения, потому что есть начальство, оно вам все скажет, вам объяснят, руководство виднее, там вот в Москве Путин, у него правительство, администрация, они министры обороны, вот они все знают, как поступить, а вы сидите, ждите команды, значит, сказали эвакуироваться, вы эвакуируетесь, сказали сдать вот месячный заработок, помогая Курской области, сдайте месячный заработок, как он в Дагестане решили. То есть люди не проявляют инициативы и не чувствуют, что от них что-то зависит, что от них что-то ждут. Ну вот эвакуироваться, значит эвакуироваться.
Я не историк, тем более не историк там, Второй мировой войны или Наполеонских войн. У меня нет ощущения, что и в 41-м, и в 112-м было какое-то прямо совсем уголовное желание людей встать в строй. Безусловно, было много людей, которые пошли добровольцы. Но это было начало войны. В случае с этой войной это не начало. Все-таки все те, кто был идеологически заряжен и кто жил с искрой в сердце защищать русскую землю и исконно русские интересы, тут все в больших кавычках, естественно, они ушли на фронт за эти 2,5 года. Они ушли, часть ушла на фронт еще в 14-м, там вроде стрелковой компании, часть ушла на фронт в 22-м, часть ушла на фронт, когда стали давать к этому еще деньги, доброе слово пистолета, но, конечно, лучше действует.
Чем просто доброе слово, да.
Да. Поэтому, мне кажется, тут надо понимать, что, во-первых, такой идеологический актив подисчерпался. И это не какая-то особенность. Я не хочу здесь говорить, что это особенность российского общества, что вот, все такие инертные, никто не пошел. Но мы видим те же опросы в каких-нибудь там Польше, Великобритании, Франции о том, пойдете ли вы защищать свою страну, если враг попадет.
Ну там тоже, и, да, кстати, по-моему, нет такого порыва.
Да, там тоже такого порыва. И все это делают вывод, что нападет Россия на Польшу, и там Польша разбежится или на Францию. Но это не так. Это значит, что там 15-20% населения, которые сказали, что пойдут, если верить им на слово, они пойдут, и на первые там 2 месяца этого хватит. А дальше это население будут мобилизовывать. Даже мобилизовывала его Украина, закрывая границы для мужчин, отлавливая тех, кто пытается приплыть их вплавь, строя их под ружье различными мероприятиями на грани розыска и задержания на улице, это нормально. В этом нет ничего ужасного, потому что вообще людям не хочется умирать. Я не могу бросить их камень, мне тоже. Поэтому тут я не думаю, что здесь какое-то есть удивление в том, что это происходит. Точнее, что не происходит такого порыва. Вопрос в том, что нас тщательно убеждают из всех экранов, опросов, радиоволн и так далее, что нет, во всем мире люди как люди, а вот в России человек особенный. Вот он живет мечтой об амбразуре. Мы выясняем, что не живет, что такие люди как люди. Здесь не новость. Еще одно эмпирическое подтверждение, да. Но опять же, повторюсь, мне кажется, после Пригожина было все ясно, потому что перекрывать дорогу пригожинским войскам, которые шли Путина свергать, в чем-то даже очевиднее, чем украинским. Все-таки Украина наступает масштабно, полноценной военной операцией, и, в общем, тут абсолютно понятно, что если ты перед украинскими войсками сейчас выйдешь весь такой мирный, с вилой и лопатами против танков, тебя точно приедут. С Пригожиным там варианты были. Все-таки они так массово людей не врагов не расстреливали, скажем так. Мы этого, кроме нескольких самолетов, мы этого не видели. Но с Пригожиным же никто не вышел. Значит, почему нужно выйти здесь? Нет, это не кажется странным, это скорее развенчивает некоторые мифы о том, что вот российское общество вот такое заидеологизированное, такое имперское, что империя, идеология, но впереди инстинкт самосохранения. И вот убери Путина, убери эту власть, ничего не изменится. Люди строем идут, они в пепел, а мы в рай. Ну, да. Нет, люди как люди.
Ну, противный вопрос. При этом и не видно, чтобы как-то особенно-то страсти нагнетались, если последить, набрав немножко побольше воздуха, последить за нашим телевидением, за официальной пропагандой. И здесь же это не подается, как вот, да нет вот параллелей. Один раз кто-то там в первые дни попытался использовать вот эту вот модель с Курской битвой, но поняли, что это совсем какое-то абсурдное будет сравнение. И забыли об этом довольно быстро, но нашлось другое, особенно когда стали вводить уже федеральном уровне чрезвычайную ситуацию, режим, сравнились со стихийным бедствием. Ну вот есть ураган, есть наводнение, есть лесные пожары, или как у нас был в 2010 году смог, горели торфяники.
А есть украинцы?
Да, и здесь, ну вот здесь тоже какая-то стихия, она вот такая, со стихией непонятно, что делать, она когда-то она сама пройдет. И люди воспринимают это вот, ну, как некое стихийное бедствие, которое заставило 180 тысяч человек уехать со своих мест, переместиться в другие. И... Может быть, еще поэтому не возникает у людей?
Как московская мэрия и снег. Ну, не московская, разные мэрии и снег. Что каждый год внезапно, совершенно непонятно, почему зимой снег выпал. Вот та же самая история. Как бы шел третий год активной войны, и внезапно, непонятно откуда, взялись украинцы.
Ну да. Да, откуда-то не было, потом появились. Да, и вот поэтому нам какое-то время надо пожить в другом городе. То есть вот, в общем, у людей... У меня создается такое впечатление. У нас же не то, что люди не рвутся сейчас встать под ружье, но и не видно таких каких-то больших гуманитарных порывов. То есть, конечно, там собирают помощь, переводят деньги, но, естественно, за всех судить невозможно, но я тоже вот не вижу такого какого-то порыва. Действительно, люди остались без кров, без домов, обычные, совершенно простые люди, которые жили какой-то простой жизнью, такие же, как мы. И они попали в беду, очевидно, когда человек остается без дома, без всего и вынужден куда-то ехать, это беда. Но вот порывы всех пустить, приютить, поделиться последним, я тоже как-то не ощущаю, может быть, я его не ощущаю.
Им же дали по 10 тысяч рублей.
Про это проблем. Говорят меньше уже, да. Про это сказали в первый день, потом решили, что лучше, наверное, на 10 тысяч не заострять. Вот, ну, тоже, вот, да. Тоже как-то нет вот этого ощущения, черт его знает. Поэтому я вот все-таки думаю, что отчасти, может быть...
И у меня это вписывается в историю, то, с чего мы начали, с блефом. То есть Путин воспринимает это все как блеф, а на блеф главное не реагировать. Главное не повестись. Он пытается не повестись. Он говорит, ребята, это Украина. Пытается развить информационную повестку. Они пытаются перехватить у нас эмоциональный настрой, решительность, угрозу, ощущение угрозы в обществе. Лучше, что можно сделать, проигнорировать. Они выдохнутся. Ну вот я сегодня слушал только что, по-моему, вышедшего у Пивоварова передачу по военным оценкам происходящего. И там Ширяев, который...
Ширяев, да, из «Новой газеты», да.
Да, выглядит всегда одним из наиболее уравновешенных экспертов, скажем так, спокойно. А он, как раз, говорит, что сколько там того наступательного порыва реально осталось. Ну, там неделя, может быть, можно себе представить, а больше уже не представишь. То есть, я думаю, Путин примерно так же смотрит, что за неделю как-нибудь, чем-нибудь он стабилизирует. Дальше мы их выжмем. И чем меньше будем об этом говорить, чем меньше привлекать внимание, тем бесполезнее будет этот прорыв с точки зрения войны. Потому что с военной точки зрения вряд ли Украина сможет захватить и контролировать там Курск. А с идеологической точки зрения, да, это помогает мобилизации населения, не в плане в окопы, а мобилизации духовной, в Украине, но это не поможет демобилизации в России, если мы об этом никому не расскажем. Поэтому в этом плане, мне кажется, довольно, довольно разумный план. Другой вопрос, что тут все строится на том, является ли это блефом. Потому что если блефом это не является, если Украина действительно видит возможность закрепиться на этих территориях и повторить этот успех в других местах, а вот прямо перед нашим эфиром пошли сообщения, что в Белгородской области удалось закрепиться в каком-то деревне в 3 километрах от границы, еще где-то пытаются прорваться. Если это во что-то перерастет, тогда, конечно, разворачивание этой идеологической махины на новые рубежи будет болезненно, потому что если ты проехал мимо станции Курск, очень сложно становиться на станции Белгород. Но, тем не менее, кстати, я не знаю, вы смелый человек, наверное, вы говорите, глубоко погружаетесь в российский телевизор, я не такой смелый.
Не, я пока стараюсь показательный все-таки, потому что у меня телевизор как устройство, у меня 8 лет нет уже. Вот, поэтому как-то я, в общем, без него обхожусь, но нельзя жить в обществе, быть свободным от общества, и как-то все-таки телевизионные волны до меня доносятся. В виде вот
до меня Соловьев донесся немножко тут стараниями, там, условно, Ксении Собчак, мне кажется, она репостит активно его сейчас. И там, в общем, поговаривают такие страшные вещи. Сегодня слышал какого-то эксперта, там, который говорил, что мы должны относиться к этому серьезно. Мы должны помнить, что в этой войне мы можем еще и проиграть.
А, ну это Шахназаров, но у меня что-то возникло впечатление, что или он всякий раз говорит одно и то же, или я уже просто это, или это какое-то старое видео. Ну да, но там в студии все ведут себя, да, спокойно слушают.
Мне понравился ответ, кажется, Соловьева, который сказал, что проиграть мы можем, тогда и человечество не будет. Ну, у человека, конечно, удивительная способность мыслить позитивно. Сложно это сказать. Ну да, то есть какой-то все-таки какой-то попытка. Я не могу сказать, что они прямо замалчивают эту всю историю, и она вообще никак не отрабатывается. Просто она, как вы правильно сказали, как стихийное бедствие, как контртеррористическая операция. Мне очень понравилось, что это контртеррористическая операция. То есть мы продолжаем глубже закапываться в то, что в Украине идет СВО, специальная военная операция. В России даже не она, а это уже КТО. Вот мне даже становится интересно, что же должно случиться, чтобы у нас война началась. Я не хочу это узнавать, но мне интересно.
Ну, это вот, наверное, что-то из разряда Соловьева, когда не будет человечества. Но это будет короткий период, если будет.
Это будет специальная ядерная операция.
Да, это будет короткий, но яркий период нашей истории. Вот, мы, к сожалению, не все, наверное, узнаем, чем это закончится, но нет, правда, ощущения, что кто-то говорит это всерьез. В «Новой газете» мы не так давно с Еленой Панфиловой говорили про это, они в рамках лаборатории будущего фокус-группы опрашивают, и там говорят в том числе с людьми, которые... Ну так вот, развернув грудь, встав, говорят, что надо вот бомбу бросить туда и уже, ну как бы, решить этот вопрос. И этим людям задают вопрос встречный, а вот что будет после этого? Вот думаете ли вы о том, что оттуда тоже может прилететь какая-то бомба? И люди об этом не думают вовсе. То есть им кажется, что достаточно совершить... Вот, ну, так как шахматисты, которые играют в шахматы, и не предполагают, что соперник будет как-то отвечать. То есть вот я сейчас пойду там ферзей, а что он будет делать, это уже не так важно, потому что я красивый ход совершил. И вот мы бросим туда бомбу, а если что-то в нас прилетит, мы как-то спрячемся. И это даже, как я понял, не сильно зависит от интеллектуального уровня, образовательного или возрастного. То есть есть категория людей, которые просто так думают, что вот мы ударим, и все. И каким-то образом решим вопрос.
Мне кажется, это еще во многом связано с таким эмоциональным расстройством, потому что это как крик, который прервали. То есть мы годами накручивали, что Россия сильнее всех, армия у нас реформированная, Украина непонятно что, сейчас мы возьмем. И вот Путин, специальная военная операция, как вы говорите, красиво, ракетами по всем, колоннами туда. И такое, люди набирают воздуха, чтобы сказать, ура, мы победили. И тут месяц, два, три, Херсон. И опять не то, что их это волнует, но в груди этот воздух остается, что вот ну, мы сейчас должны вот уже наконец уже закончить, все, мы победили. А нет, какая-то тягомотина. Какие-то герои тут, герои там, но ничего не происходит. И хочется уже эмоционально сказать, ну мы же такие сильные, давайте мы хоть сейчас вот покажем, выдохнем, вот ура, мы отбомбились по ним. Я не думаю, то есть, мне кажется, этих людей же, наверное, можно спросить, а что вы думаете, а если не прилетит в ответ, что дальше делать? Я думаю, на это тоже ответа нет у них. Это же не менее интересный вопрос, но вот ударите вы там ядерной бомбой, снесете там Киев, Днепропетровск, Одессу, что-то еще хорошее снесете. И, допустим, украинская армия реально разбежится. Ну, я не говорю, что надо сделать. Ну, допустим, вы же мечтаете, так выглядит. Она разбежится. А дальше что делать? Ну, вот вы как бы их разогнали и получили много жертв. Вы их будете интегрировать после того, как вы по ней ядерную бомбу стукнули? Вы будете их захватывать, но зачем? Мне кажется, тут все на этом выдохе, все на ура. Вот хочется уже ура и закончить. Уже, ну, мы же явно сильнее. Это то, что все время говорят, российскую повестку лучше всего понимать по западным спикерам, мне кажется. Ага. Потому что вот то, что Путин говорит, он все время что-то туда-сюда, туда-сюда. А вот выходит какой-нибудь Маск и говорит, ну мы же понимаем, что Россию нельзя победить. А выходит этот Орбан и говорит, ну сравните Россию и Украину. Ну понятно, что Россия сейчас всех порвет. А вот эта эмоция, что ну понятно, что порвет. Ну то есть сколько можно уже?
Ну Трамп сказал, что тут, говорит, они Наполеона победили, Гитлера победили. Ну что они, Украину не победят, что ли?
Вот, там читается, мне кажется, такое чувство уже, ну доколе. Ну сколько нас можно мучить? Уже сделайте что-нибудь. Это, конечно, не красит спикеров, как Орбана, так и тех, кого опрашивает «Новая газета», но я не думаю, что это реально влияет на политику, хотя бы пока.
Ну, это просто как такое социологическое наблюдение, потому что все-таки люди же... И власть, она все-таки тоже не в безвоздушном пространстве существует, вокруг каких-то людей, как они за нее голосуют, этот вопрос... такой отдельный.
Ногами голосуют, по видимому, ногами. Ни за, ни против, только не трогали.
Ну да, движется, можно угадать по направлениям, да, движения, угадать, что они думают. Мы сейчас буквально на секундочку прервемся, потому что я все-таки должен напомнить вам о существовании нашего магазина «Дилетант», shop.diletant.media, в интернете, естественно. Вот, где у нас масса чудесной литературы, познавательной, развлекательной, художественной, собрание сочинений, комиксы, журнал, кстати, «Дилетант». Ну и там, в общем, найдете, зайдете, посмотрите, найдете что-нибудь хорошее. Есть, например, там книжка Никита Петрова «Время Андропова» про Юрия Владимировича Андропова в основе этой книги многочисленные ранее неизвестные документы, включая материалы архива КГБ. Издание богато иллюстрировано с факсимильными, собственно, документами самими, с портретами соратников и близких Андропову людей. В общем, кого интересует это эта эпоха, эта фигура тоже недолго бывшая на Олимпе, но тем не менее на самой вершине его имеется в виду, но оставивший до сих пор свой след. И как считают, что Путин в отчасти тоже где-то из Андроповского, вот это, из Андроповской шинели вышел. В общем, посмотрите, поинтересуйтесь. Если вам близко, интересно или кому-нибудь подарите, то зайдите, приобретите shop.diletant.media. Ну и благодаря этому магазину мы во многом тоже еще существуем здесь на просторах замедляющегося, но все-таки не остановившегося окончательно Ютуба. Мы продолжаем с Борисом Пастуховым немножко о наших, так сказать, что называется, внутрироссийских политических делах, про нашу оппозицию, у которой случился, в общем, такой некоторый поворот. И я для самого себя это характеризовал как, наверное, самое приятное лично для меня событие, хотя потому что некоторых из людей, из этих людей я знаю лично. Обмен, я имею в виду, заключенными между, даже не знаю между кем, но между Россией это точно, а с той стороны было столько контрагентов, что ну, между условной Россией и условным Западом.
Нами вот. И ими.
Нами и ими, да, мы поменялись
кто
с ними.
Них,
да.
А кто из них мы и они? Каждый.
Да, да, да. В значительной мере состоялся, собственно, обмен одних российских граждан на других российских граждан с добавлением российских граждан с немецкими паспортами и некоторых американских граждан. Часть из них тоже российские были когда-то. В общем, вот такой вот состоялся обмен. И помимо того, что я действительно просто по-человечески рад за тех людей, которые оказались на свободе, потому что в тюрьме, в нашей тюрьме, я точно никому не желаю оказаться, какие бы дороги туда человек ни привели. Вот. Но тут любопытно, что, соответственно, Илья Яшин, Кармурза, Андрей Пивоваров и другие, оказавшись за границей, теперь вновь становятся не просто ну, какими-то символами оппозиции, а становятся реально действующими людьми, которые могут что-то делать, не просто через адвокатов передавать
какие-то записки. К счастью, в отличие от Алексея Навального, они не становятся иконами. И это счастье.
Ну, это да, потому что вот сегодня как раз про Навального очередной был поворот, да, умер от комбинации как-то, комбинации факторов, да. Или как это называется. Ну, да, в этой ситуации можно сказать, слушайте, ну, уже все мы не юноши, все мы болеем, и у каждого человека можно найти комбинацию факторов, от которой он мог бы умереть, да, можно вот и так сказать. Конечно, от комбинации причин все мы рано или поздно умрем. Вот, это да. Вот, но, слава богу, не стали иконами, слава богу, перестали быть заключенными, но теперь не очень понятна их роль. Сначала был некоторый восторг, потом, я думаю, ну все-таки в восторге же у нас конфетно-букетные периоды проходят быстро, когда начнут предъявлять претензии. Ну вот уже посмотрели Яшина у Дудя. У Дудя, значит, не, уже как-то, сказали, было скучно. Потом тот же Яшин сначала сказал, что вроде надо вести переговоры, потом сказал, что не надо вести переговоры. То есть, в общем, потихонечку предъявлять уже начали. И в этой связи мне интересно, как вы смотрите вот, на изменение такой, что называется, персональной конфигурации российской оппозиции. Во что это может вылиться? Выльется ли во что-нибудь? Или просто кроме того, что это радостный момент, люди вышли на свободу, ничего это никому не даст?
Я начну с самого конца. Это радостный момент, люди вышли на свободу. И я думаю, что на этом надо фокусироваться. Я довольно спокойно отношусь к расколам российской оппозиции. Прежде всего потому, что меня бы начали напрягать трения внутри оппозиционеров при одном условии. Если бы сейчас шла гражданская война, был бы фронт, и эти оппозиционеры руководили каждый своим участком фронта. Тогда да, тогда, конечно, если каждый прет в свою сторону и стреляет со зеда, то шансы победить уменьшаются. Сейчас же, в общем, есть, на мой взгляд, консенсус среди всех. Что бы ни говорили эти люди, среди всех оппозиционеров есть один консенсус. Власть в России должна упасть. Не в смысле быть свергнутой, а в смысле она должна почему-то упасть. Путин умрет, Украина начнет выигрывать, санкции додавят, и народ от голода взбунтуется. Но в общем и целом, сколько бы кто чего ни говорил, ничего другого, кроме как ждать, готовиться и пытаться спрогнозировать, какой может план действий, какая может программа быть интересна людям в случае, если власть упадет, никто ничего не придумал. И это, возможно, горькая правда, но, на мой взгляд, правда. Ну, и главное, что я не вижу альтернативы. Как бы была бы альтернатива, я бы, может, тоже еще стать российским оппозиционером, а пока не тянет. Поэтому я здесь не вижу большой проблемы в раздоре. То, что у людей есть разные голоса, это хорошо. Значит, у них есть разная аудитория. Любое такое движение, схлопнувшись до одной идеологической платформы, отрезало бы вот тут чуть-чуть поддержки, вот тут чуть поддержки, и получил бы еще меньше аудитории, чем есть у него сейчас. А это нехорошо. Другой вопрос, что, конечно, какая-то борьба становится исключительной целью, и когда главной мишенью части этих фракций становится уничтожение других фракций, но тут уже возникают вопросы, в том числе зачем и за что, собственно, боремся. Я пальцем показывать не буду, но я думаю, все меня поняли. Поэтому, в исключением этого, в принципе, ну, диалог — это хорошо. То, что их теперь можно обвинять в том, что они не святые, повторюсь, замечательно. Не хотелось бы больше святых, нам хватает. То, что они выходят с несколько новым взглядом, вернее, может, со старым взглядом, который не успел адаптироваться под нашу меняющую действительность, на мой взгляд, это ценно. И я скорее расстроен не тем, что они говорили, выйдя, а тем, с какой скоростью во многом стали назад отматывать. Потому что я сейчас скажу крамольную вещь. Когда выходит условно Яшин и говорит о том, что санкции сделаны криво и непонятно как, ну, я утрирую немножко, мне сложно с ними согласиться. Ведь речь идет не о том, что давайте снимем с Россией все санкции, будем с ней дружить, а о том, что, ну, вводим, 2,5 года идет, ничего не случилось. Может, пора оценить, как они работают и вообще, что мы хотим этим добиться. Я вот когда-нибудь хочу провести час, поговорить о санкциях против России и о том, почему, на мой взгляд, 2/3 введенных санкций – это идиотизм, а 2/3 не введенных оставляют вопрос, почему их нет. Ну, на мой взгляд, это точно совершенно тема, достойная часа. И в этом плане то, что эти люди приходят с своей повесткой, с готовностью к минимуму заявлять об этих проблемах и не встроенные в те вещи, о которых оппозиция, находящаяся на Западе, договорилась не говорить, даже если негласно договорилась, это хорошо, на мой взгляд.
Ну, я тоже думал примерно о том же, что если бы все сейчас со всеми договорились и выбрали какого-то вождя, это был просто КПСС. Потому что это как раз нормально, когда люди, придерживаясь условно либеральных взглядов, придерживаются разных либеральных взглядов, друг с другом не соглашаются, их много самых разных, чудесных и менее чудесных, и то, что они даже где-то друг с другом спорят, это прекрасно, это лучше, чем все там голосуют, как у нас сейчас происходит.
Тут исключение, пожалуй, ну, военные действия. Если военные действия, то, наверное, нужен главнокомандующий.
Ну да, или как...
Похоже, не предвидится штурма Кремля силами Каца, Яшина и Марии Певчих.
Да, это вряд ли в ближайшее время произойдет.
Поэтому, я думаю, можно допустить и разброд шатания.
Тот же, собственно, Яшин сказал, что, говорит, если бы речь шла о президентских выборах, ну, то есть вот уже выборы, и надо от оппозиции какого-то кандидата, тогда можно было бы. Вот прямо о реальных выборах, и это вот уже тогда можно было бы какого-то кандидата вырабатывать, а поскольку никаких выборов в ближайшее время с участием этих людей не планируется, то, в общем, зачем нужен какой-то единый лидер, чего он будет лидировать. Но здесь какой вопрос еще?
Я штурман.
Ну да. А какой еще вот вопрос возникает? Смотрите, после того, как эти люди были, слава богу, освобождены, на территории России, ну, судя по всему, и не осталось политиков, которые, с одной стороны, не придерживались бы провластных взглядов, а с другой стороны, не были бы в тюрьме и вообще физически были бы здесь. То есть оппозиция практически в полном составе, ну, вот сколь-нибудь влиятельная, она вся переместилась за рубеж. ну, из России вообще сложновато, будучи при этом еще на свободе каким-то чудом, вести оппозиционную деятельность, но тем не менее. То есть народ, на который должны вот эти вот мысли транслироваться, он тут находится в массе своей, за исключением нескольких сотен тысяч человек, которые уехали. А лидеры, мыслители, философы, демиурги, они все оказались, ну, там, кто в балтийских странах, кто в Германии, кто во Франции, кто в Америке, кто где-нибудь еще, но они оказались за пределами страны. И какая в связи с этим открывается перспектива? Какую могут иметь эти люди влияние на тех, кто остался внутри? Потому что там, при всем уважении всегда могут сказать, ну, слушайте, ребят, вы вот там вот у себя в Европе, а мы вот тут вот здесь вот с этой вот властью, да, ужасной находимся. И...
Ну, это такой путинский, ну, путинский, собственно, принцип, что если вас выпихнули за пределы страны, то вы как бы уже и не игрок.
Ну да.
Я не раз, по-моему, даже в эфирах «Живого гвоздя» рассказывал одну и ту же историю. Повторю еще раз коротко. Перед одним из эфиров я услышал отрывок предыдущего выступающего, это был Лев Штольберг, который довольно яростно и, я бы сказал, боюсь это слово, стервенел, но, в общем, был такой вот прям...
На взводе
говорил, что есть оппозиционеры, а есть иммигранты. Вот оппозиционеры здесь, иммигранты там. Мне потом кто-то в комментариях писал, что это Шубин придумала. Ну, не знаю, я где услышал, как бы там цитирую. Я категорически с этой концепцией не согласен был и остаюсь. Мне всегда хочется спросить, как бы, вы меня простите, а Ленин, он кем был? Ну, и сам Ленин не нравится, кем был Де Голль? Он иммигрантом был? Ну, и так далее. Там длинный список есть желающих. Нет, я здесь, особенно в нашем мире, в современном, да, я как раз не очень... Здесь тонкий лед. Я, безусловно, могу оценить мужество людей, которые за свои взгляды, понимая, что их посадят, пошли в российскую тюрьму. Мужество оценить могу. Смысл не могу. Тут как бы две разных вещи. Мне представляется, что оппозиция в России имела бы смысл, если бы мы видели сценарий реальной подпольной работы. Вот если условный Шлосберг, он выступает на «Живом гвозде», а потом вечером собирается в кружок и раздает наганы своим сторонникам партии «Яблоко», и они вместе готовятся в одночасье выйти к стенам Кремля и его захватить, тогда я снимаю все свои претензии. Он абсолютно прав. А если этого не происходит, то я не вижу разницы в его деятельности в России сейчас и деятельности людей уехавших, кроме той, что он в России вынужден сильно ограничивать себя в том, что он может говорить и как он может действовать. Безусловно, то, что он там остается, это мужественный поступок, он ходит под риском быть посаженным, и это характеризует его как человека героического склада. Я не уверен, что то, что я ищу в политике, которую я хотел бы видеть во главе страны, это именно героизм. Мне кажется, в России с героизмом в общем много у нас. Нам бы чего-нибудь спокойного, доброго, вечного, разумного. Поэтому здесь нет, я не вижу проблемы. Люди должны просто, что они делают за границей. Если они между собой ругаются и выясняют, кто у кого ложки с дня рождения украл серебряные, тогда, конечно, грустно. Если они строят разные идеологические платформы в надежде, что когда в России рано или поздно будут изменения, а изменения бывают всегда, не бывает ничего статичного, эти платформы идеологически лягут в основу каких-то более широких движений и помогут направить страну в нужное русло, то это правильно и полезно. А что касается, что они за границей, ну, знаете, сейчас даже пломбированный вагон не нужен. Можно сесть в самолет и в Стамбул прилететь. Как только появится для этого повод и окно возможностей, ну, за 4 часа точно можно дойти с пересадкой.
Ну, вот то, о чем вы говорите, правда, у нас всего 5 минут осталось. Как всегда, самый масштабный вопрос, может быть, на финал остается, да. Но то как раз о чем вы и говорите, что если есть какая-то там концепция, идеология, а если люди занимаются выяснением, кто у кого украл ложки, кто более позиционный, кто должен быть главнее, я-то вот, честно говоря, за 2,5 года как раз концепции какой-то и не увидел. То есть есть реагирование на события, есть мужественные и хлестки или какие угодно еще там высказывания, есть какие-то даже расследования, что-то такое происходит, но не очень понятно, как, какой образ будущего всего этого формирует. То есть понятно, что люди не согласны с Путиным, люди не согласны со специальной военной операцией, три слова с большой буквы. Это все понятно. Что люди должны, сидящие здесь, или, неважно, там, находящиеся тоже единомышленники за границей, что они должны услышать, под какие знамена они должны встать. Со знаменами, да, долго выясняли, нужен ли вот там красный цвет на знамени или не нужен красный цвет на знамени. В этом масса копий было сломано вокруг этого. Вот, вот с красным флагом, в смысле, с красным цветом думаю, флаг России или без красного. И вот это самое важное, конечно. Важнее ничего нет.
И ну, вот, как известно, если бордель не дает выручки, то менять надо не мебель.
Ну да. И вот я так, честно говоря, пока и не увидел. Не то чтобы вождей, а вот чего мы... С одним из собеседников мы на «Гвозде» тоже говорили. Он говорит, да мне не важно, чего будет дальше. Мне, говорит, важно, вот, чтобы все рухнуло все сейчас. Я говорю, ну, это как с атомной бомбой. Атомная бомба-то взорвется, все рухнет, сгорит, дальше-то что будет? Вот пока дальше я... И у нашей власти я этого не вижу, безусловно. Потому что у них тоже абсолютно сиюминутное все. И у тех людей, которые активно эту власть ругают и борются с ней, я, в общем, такого образа тоже не увидел. К сожалению.
У нас же осталось говорить там 4 минуты, да. У меня есть пессимистичный и оптимистичный ответ на то, что говорить. Пессимистичный, ну, после вашей реплики, все, что я могу сказать, что большое счастье, что я успел до нее сказать, что не являюсь российской оппозицией. То мне было бы искренне стыдно. Так как бы вроде и не обо мне, а значит, не так стыдно. И, в общем, вы, конечно, абсолютно правы, что у нас... перекладывание друг на друга ответственности за... То есть это национальный спорт. А, да, понятно, не спорю. И вообще большой список хотелок у меня есть к оппозиции и кому-нибудь. И идеологически пока у нас даже до внутри большевиков-меньшевиков не оттягивает уровень идеологического разговора. Где-то там бодаемся совсем внизу. Но позитивно тоже есть. Когда вы говорите, что вот собеседник ваш сказал, что все разрушится, дальше хоть как, тут есть здравое зерно в том плане, что чем больше эта власть окукливается, тем более очевидно, что стартовая точка любых изменений будет момент, когда эта власть споткнется. Ну, она споткнется. Как бы... Можно приводить угодно режимов, которые живут до сих пор, но нет режимов, которые живут вечно. Особенно персоналистских режимов. Когда она споткнется, будет вопрос, что делать дальше, и построить четкую программу, вот, типа 100 дней после прихода оппозиции к власти, сейчас представляется довольно странным, потому что 100 дней после прихода оппозиции к власти в марте 22-го, в августе 24-го и в, не знаю, декабре 26-го.
Я почему-то тоже подумал про декабрь 26-го, не знаю почему.
Да, ну видите. Один шаг у нас, да. Это совсем разные 100 дней будут. Как бы, тут вообще есть о чем говорить. И построить программу 100 дней, начиная с любого дня, ну это навсегда работа. Поэтому вопрос в том, какая будет... Во-первых, действительно, выработка аудитории. Это происходит нормально. Аудитория довольно широкая. Мне кажется, такой аудитории оппозиции никогда не было. Мы не видели толком, что было сразу несколько миллионников оппозиционных блогеров с отделом на лидерство. Происходит выработка идей. Все равно какая-то идет. Они внутри себя обсуждают, что возможно, невозможно. И куча людей собираются в маленькие группы. Я могу сказать так. Есть много маленьких групп, которые я периодически встречаю в Европе, и не только в Европе, где умные люди, часто которые все знают, что умные, но никто не знает, что традиционные, собираются между собой и тихонечко между собой чего-то такое перетирают, у меня другого слова. Из чего выходят выводы, это нигде не публикуется, не уйдет никуда. Но этот поиск, оно идет. И хотелось, чтобы он шел лучше, быстрее, веселее и задорнее. Но он идет. И большой вопрос в том, когда это все начнет рушиться, чтобы оказались готовы разные модели будущего, чтобы людям было что выбирать, кроме как сытость. Потому что голосовать за то, что будет колбаса, будут все. А вот дальше голосовать за то, какая это будет колбаса и как мы ее получим, вот это уже вопрос большой.
Да, это вопрос тактический, да. Стратегический за колбасу, это точно. Вот. Ну что, спасибо вам. Первая часть «Пастуховского четверга» в таком... как в качестве, да, на аперитив, можно сказать, да. Вот, спасибо Борису Пастухову, спасибо всем, кто нас смотрел. Не забудьте поставить какой-нибудь лайк, написать комментарий, подписаться, рассказать, распространить. Все это нам приятно и полезно. Не забывайте про shop.diletant.media, зайти что-нибудь купить, поглядеть для себя и нас поддержать заодно. И благодарю всех, до скорой встречи. Спасибо.
Спасибо большое.
Счастливо.